Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» в программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года.
Радио «Свобода», Прага. У микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» – еженедельное приложение к программе «Поверх барьеров». В этом выпуске Фланнери О'Коннор к 70-летию со дня рождения американской писательницы. Впервые по-русски в переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ Фланнери О'Коннор «В круге огня».
Серо-голубая громада леса почти сливалась с небом, но сейчас лес был совершенно черен, а небо над ним мертвенно-бледным. «Вы слышали эту историю про искусственные роды?» – спросила миссис Причард. Девочка смотрела на миссис Причард и свою мать, стоявших под окном. Миссис Причард, скрестив руки на животе, стояла, прислонившись к трубе дымохода. Это была грузная женщина с остроконечным лицом и суетливыми глазками. Миссис Коуп, напротив, была маленькой, аккуратной, с большим круглым лицом и черными глазами, которые увеличивались призмами очков, так как будто она все время чему-то удивлялась. Сидя на корточках, она пропалывала клумбу возле дома. На обеих женщины были панамы, некогда одинаковые, но теперь та, что была на миссис Причард, выгорела и вытянулась, а на миссис Коуп оставалась накрахмаленной и ярко-зеленой. «Да, я читала про эту женщину», — сказала миссис Коуп. «Ее фамилия Брукинс, но в девичестве она была Причард, так что мы в родстве, она мне 7- или 8-родная сестра». «Надо же», — пробормотала миссис Коуп, отшвыривая большой пучок травы. Она накидывалась на сорняки с такой яростью, словно их высадил сам дьявол, чтобы все изуродовать. «А раз она наша родственница, мне уж пришлось сходить посмотреть тело», — сказала миссис Причард, — «и ребенка тоже». Миссис Коуп промолчала. Она привыкла к таким историям. По ее словам, от них у нее истрепались нервы. Миссис Причард, напротив, готова была тащиться за 30 миль, только чтобы поглазеть на чужое несчастье. В таких случаях миссис Коуп всегда переводила разговор на что-нибудь приятное, но девочка замечала, что это раздражает миссис Причард. Девочке казалось, что бледное небо борется с крепостной стеной леса, хочет пробиться сквозь нее. Заросли за ближайшим к дому полем выглядели мешаниной серого и желтого. Миссис Коуп страшно боялась, как бы ее лес не сгорел. По вечерам, когда поднимался особенно сильный ветер, она говорила девочке: «Не дай Господь, начнется пожар, сегодня такой ветер». А девочка в ответ мычала, не отрываясь от книги, или же просто оставляла ее слова без внимания, слишком уж часто их слышала. Летом, когда они сидели по вечерам на крыльце, миссис Коуп говорила девочке, которая торопилась прочесть как можно больше, пока не стемнело: «Взгляни-ка на закат, он великолепен, ты должна встать и посмотреть». И девочка хмурилась и не отвечала, или же бросала взгляд туда, где за лужайкой и полями высилась серо-голубая громада, и продолжала читать, изредка бурча злобно: «Похоже на пожар, ты бы лучше принюхалась, не горит ли лес». В гробу она обнимала его, продолжала миссис Причард, но шум трактора, который негр Кальвер вел от Риги, заглушил ее слова. К трактору была прицеплена тележка, на которой, подпрыгивая, сидел еще один негр. Его ноги плясали в футе от земли. Трактор двинулся мимо ворот, ведущих в поле, налево. Миссис Коу поглянулась и увидела, что трактор проезжает ворота, потому что негру было лень слезть и открыть их. Он собирается сделать такой крюк за ее счет. «Скажите ему, чтобы он остановился и подошел сюда!» — крикнула она. Миссис Причард поднялась и замахала рукой, но негр сделал вид, что не замечает. Тогда она подошла к краю лужайки и завопила: «Слезай, говорят же тебе!» Он слез и двинулся к ним, всем своим видом показывая, что очень торопится. На его белой шляпе виднелись разводы от пота, поля были опущены и закрывали его красноватые глаза. Стоя на коленях, миссис Коуп ткнула тяпкой в землю. «Почему ты не проехал в ворота?» – спросила она и, зажмурившись, поджала губы, желая показать, что готова к самому чудовищному ответу. «Иди-ка подними лопасти косилки», – сказала она, устало отводя взгляд. Ее негры были такими же вредными и безликими, как сорняки. Глаза, когда она их открыла, расширились, казалось, еще больше. «Подними тебе, говорят», — сказала она, указывая тяпкой через дорогу. Негр ушел. «Им на все наплевать», — сказала миссис Коуп. «У них ни за что нет ответственности. Благодарю Господа, что он меня еще щадит. А то это меня рано или поздно доконает». «Еще как!» Миссис Причард приходилось перекрикивать стрекот трактора. Негр открыл ворота, поднял косилку и выехал в поле. Шум стих. «Сама-то я не видела этой родильной штуковины», — миссис Причард перешла на обычный голос. Склонившись, миссис Коуп снова принялась яростно выдергивать траву. «Нам есть за что благодарить Господа», — сказала она. «Каждый день нужно возносить благодарственную молитву. Вы делаете это?» «Да, мэм», — сказала миссис Причард, — «ведь она пролежала там 4 месяца, прежде чем умерла. Если бы я оказалась на ее месте, я бы вылезла, наверное, как вы думаете?» «Каждый день я благодарю Господа», — сказала миссис Коуп, — «и думаю о том, что у нас есть». Она вздохнула. «А ведь у нас есть все». Она оглядела тучные пастбища и холмы, покрытые лесом, и тряхнула головой так, словно все это было бременем, которое она пытается сбросить. Миссис Причард тоже обвела взглядом угодья. «У меня есть только 4 больных зуба», — заметила она. «Вот и будьте благодарны, что не 5», — огрызнулась миссис Коуп, отшвырнув пучок сорной травы. «Или за то, что нас не уничтожил ураган. Я всегда нахожу то, за что можно принести благодарность». Миссис Причард взяла валявшуюся у стены мотыгу и накинулась на торчащий между 2 кирпичами дымохода кустик. «Не сомневаюсь, что вам это несложно», — в ее голосе послышалась презрительная нотка. «А подумать только об этих несчастных европейцах», — продолжала миссис Коуп, «которых засаживают в телячьи вагоны и отправляют в Сибирь». «Боже праведный», — сказала она, — «мы должны целыми днями простаивать на коленях». «По крайней мере, если бы я была в родовспомогательном аппарате, я бы не стала этим заниматься», — сказала миссис Причард, почесывая концом мотыги голую лодыжку. «Даже этой несчастной женщине есть за что благодарить Господа», — сказала миссис Коуп. «Она может быть благодарна за то, что не умерла сразу». «Разумеется», — сказала миссис Коуп и указала тяпкой на миссис Причард. «Вот у меня одно из лучших хозяйств в округе. А как вы думаете, почему?» «Потому что я работаю, не покладая рук, чтобы спасти и сохранить это место». В такт своим словам она размахивала тяпкой. «Я свято блюду это место и не думаю о всяких несчастьях. Я принимаю беду как есть, если она приходит». «А если вдруг сразу обрушится много всего?» – начала миссис Причард. «Сразу ничего не обрушится», – отрезала миссис Коуп. Девочке сверху было видно место, где грязный проселок выходит на шоссе. Она увидела, как там у ворот остановился грузовик, из него вылезли 3 мальчика и двинулись по грязно-розовой дороге. Они шли гуськом, средний раскачивался от тяжести черного толстенного чемодана. «Ну а если и случится, — сказала миссис Причард, — останется только воздеть руки к небу». Миссис Коуп не удостоила ее слова вниманием. Миссис Причард скрестила руки на груди и огляделась так, словно представляла, как все эти холмы начинают сплющиваться. Неподалеку показались трое мальчишек. «Взгляните-ка, — сказала она, — кто бы это мог быть?» Опершись на руку, миссис Коуп обернулась. Направляющаяся к ним троица, казалось, намеревалась прошибить стену дома. Теперь впереди шел тот, что был с чемоданом. Фута за 4 от нее он остановился и поставил чемодан на землю. Все трое были похожи друг на друга, разве что средний, тот, что был с чемоданом, носил очки в серебряной оправе. Один его глаз слегка косил, так что казалось, будто он сразу смотрит в два разных места». На нем была пропотевшая майка с обесцветившимся истребителем, но его грудь была столь худа, что истребитель сполз чуть ли не на живот. Волосы слиплись от пота у него на лбу. На вид ему было лет 13. Два его спутника пронзительно таращили глаза. «Не знаю, помните ли вы меня, миссис Коуп?» – произнес он. «Лицо как будто знакомое», – пробормотала она, рассматривая его. «Ну-ка, ну-ка». «Мой отец у вас работал», – подсказал он. «Бойд?» – спросила она. «Твой отец был мистер Бойд, а сам ты И.С.» «Нет, я Павел, второй. Только я чуть-чуть вырос, а папаша мой помер. Помер уже». «Умер. Вот тебе на», – сказала миссис Коуп. «Точно смерть была для нее чем-то необычайным. Отчего?» Казалось, один глаз Павла крутится по двору, изучает дом, белую водонапорную башню за ним, курятники и поля, доходящие до леса. Второй глаз смотрел на миссис Коуп. «Умер во Флориде», — сказал Павел и стал пинать саквояж ногой. «Ну и ну», — пробормотала она и, помолчав, спросила. «А что твоя мать?» Снова поженилась. Он уставился на ботинок, которым пинал чемодан. Двое его спутников смотрели на нее бесстрастно. «И где вы теперь живете?» — спросила она. «В Атланте, в одном из этих, знаете, поселений». «Да, я понимаю», — сказала она, — «понимаю». Она повторила это еще раз, потом спросила, «А это что за мальчики?» и улыбнулась им. «Это Гарфилд Смит, а это Уте Харпер», — представил он сначала рослого, а затем меньшого мальчика. «Как поживаете, детки?» — сказала миссис Коуп. «Это миссис Причард. Мистер и миссис Причард сейчас работают у нас». Они проигнорировали миссис Причард, которая изучала их бисерными глазками. Казалось, они застыли, рассматривая миссис Коуп навечно. «Ну что ж, замечательно», — сказала она, взглянув на чемодан. «Очень мило, что вы решили повидать меня. Это и вправду очень мило». Взгляд Павла сжимал ее клещами. «Вернулся посмотреть, как у вас тут дела», — сказал он хрипло. «Вот что я вам скажу», — подал голос мальчик поменьше. «Все время, пока мы с ним, он твердит нам про тутошние места. Говорил, что тут чего только нету. Говорил, что тут лошади есть. Сказал, что лучшую часть жизни он провел здесь. Только об этом и твердил. Ни разу не затыкал глотку насчет этих мест», — промычал старший мальчик и вытер рукой нос, словно хотел заглушить свои слова. «Все время трепался насчет этих лошадей, что он катался тут», — продолжал меньший. «Он сказал, что нам разрешат на них кататься. Сказал, что тут есть одна лошадь, Джин». Миссис Коуп всегда опасалась, что найдется кто-нибудь, кто сможет причинить ущерб ее хозяйству и отнимет у нее нажитое. «Они не подкованы», — сказала она торопливо. «Была лошадь Джин, но умерла. Так что, я думаю, вы, мальчики, не сможете поездить на лошадях, потому что с вами может что-нибудь случиться. Это опасно». Она говорила очень быстро. Большой мальчик с негодующим звуком опустился на землю и стал выковыривать сор из подошвы своих кедов. Младший начал оглядываться по сторонам, а Павел молча сверлил ее взглядом. Минуту спустя меньшой сказал, «А знаете, леди, что он нам заявил однажды? Дескать, он хочет очутиться в этих местах после смерти». Поначалу миссис Коуп побледнела, затем покраснела, потом, когда она вдруг поняла, что дети хотят есть, странная гримаса перекосила ее лицо. «Они смотрят на нее так, потому что голодны». Оглядев их еще раз, она поспешно спросила, не хотят ли они чего-нибудь поесть. Они согласились, но выражение спокойного недовольства на их лицах не изменилось. Они смотрели на нее так, словно давали понять, что голод им не в новинку, но это не ее ума дело.
«Экслибрис» впервые по-русски. переводе и чтении Дмитрия Волчика, рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
Девочка наверху покраснела от волнения. Она стояла перед окном на коленях, осторожно выглядывая наружу. Миссис Коуп позвала мальчиков за собой. Для них были вынесены на улицу садовые скамейки. Миссис Причард двинулась за ней. Девочка перебралась из правой спальни в левую и посмотрела вниз. На улице стояли три скамеечки, а между двумя стволами орешника был натянут красный гамак. Девочка была толстой и бледной. Ей было 12 лет, она косила, а ее зубы стягивали металлические скрепки. Она устроилась у окна. Мальчики обошли дом. Старший прыгнул в гамак и раскурил окурок. Меньшой развалился на траве, подложил саквояж себе под голову, а Павел пристроился на краешке скамейки и стал жадно разглядывать все вокруг. Девочка услышала голоса матери и миссис Причард на кухне. Она встала, вышла в коридор и перегнулась через лестничные перила. Ноги миссис Коуп и миссис Причард стояли друг против друга. «Бедные ребятки голодны», – прочувственно сказала миссис Коуп. «Вы обратили внимание на саквояж?» – спросила миссис Причард. «Что, если они вздумают здесь остаться на ночь?» Миссис Коуп ахнула. «Я не могу позволить, чтобы три молодых человека остались здесь в одном доме со мной и с Салли Вирджинии», — сказала она. «Я думаю, они уйдут, когда я их накормлю». «Я только хотела сказать про этот саквояж», — заметила миссис Причард. Девочка поспешила обратно к окну. Засунув сигарету в зубы и заложив ладони под голову, старший мальчик раскачивался в гамаке. Когда миссис Коуп с тарелкой печенья показалась из-за угла, он быстро выплюнул окурок. Она резко остановилась, словно обнаружив у своих ног змею. «Эшфилд», — сказала она, — «подними, будь любезен, я боюсь пожара». «Гарфилд», — возмущенно крикнул меньшой, — «Гарфилд». Старший мальчик безмолвно поднялся, подобрал окурок, сунул его в карман и застыл, разглядывая вытатуированное сердце на своей руке. Появилась миссис Причард. За горлышки она принесла три бутылки Кока-Колы и раздала их мальчикам. «Я все помню насчет этих мест», — сказал Павел, созерцая содержимое своей бутылки. «А куда вы направляетесь?» — миссис Коуп остановила тарелку печенья на ручке скамейки. Он посмотрел на печенье, но не взял ничего. «Я помню, была одна Джин, а еще был Джордж. Мы уехали во Флориду, и мой папаша, знаете, помер, а потом мы двинули к моей сестрице, а потом моя мамаша поженилась, знаете, так что вот мы теперь здесь». «Тут вот печенье», — миссис Коуп устроилась на скамейке напротив. Ему не нравилось в Атланте. Меньшой мальчик поднялся и нехотя потянулся за печеньем. «Ему ничего не нравится, кроме вот этого места. Ну и выделывал он штуки, леди, скажу я вам. Мы тут как-то играли в мяч, так он бросил играть и говорит: «Черт возьми, была бы у меня лошадь Джин, я бы все послал к черту, чтобы покататься на ней». «Я уверена, что Павел не мог сказать так грубо. Правда же, Павел?» — сказала миссис Коуп. «Нет, мэм», — ответил он, глядя в бок, словно прислушиваясь к лошадям в поле. «Нет, не нравится мне такое печенье». С этими словами меньшой мальчик бросил недоеденное обратно и встал. Миссис Коуп заерзала на скамейке. «Значит, вы, мальчики, живете в этих милых поселениях?» — сказала она. «Где твой дом можно отличить только по запаху?» — отозвался меньшой. «Они четырехэтажные, а всего их 10, один за другим. Пойдем смотреть лошадей». Павел перевел цепкий взгляд на миссис Коуп. «Мы хотели бы переночевать в каком-нибудь сарае», — сказал он. «Мой дядя довез нас на своем грузовичке, а завтра утром он за нами заедет». Миссис Коуп поперхнулась, а девочка в окне подумала: «Сейчас она взлетит со скамейки и врежется в дерево». «Боюсь, это невозможно», — сказала она наконец, резко поднимаясь с места. «В сараях полно соломы, и вы можете поджечь ее сигаретой». «Мы не будем курить», — сказал Павел. «Боюсь, что вы все равно не сможете провести здесь ночь», — она повторила, словно пыталась вежливо объясниться с бандитом. «Ладно, мы устроимся в лесу», — сказал меньшой мальчик. «Мы взяли с собой одеяло. Это вот они в саквояже. Пошли». «В лесу?» — сказала она. «Но нет. В моем лесу сейчас очень сухо. Я не могу позволить, чтобы там курили. Вы можете устроиться в поле, вот здесь у дома, где нет деревьев». где она сможет не спускать с вас глаз», — сказала девочка вполголоса. «В ее лесу», — пробормотал старший мальчик, вылезая из гамака. «Мы ляжем в поле», — сказал Павел, не глядя на нее. Его спутники уже двинулись, он поспешил за ними. Женщины остались сидеть рядом с черным саквояжем. «Даже спасибо не сказали», — заметила миссис Причард. «Они только поиграли с тем, что мы дали им поесть», — с горечью сказала миссис Коуп. Миссис Причард заметила, что, может быть, они предпочитают крепкие напитки. «Но они действительно выглядели голодными», — сказала миссис Коуп. К вечеру мальчики появились из леса, грязные и потные, подошли к заднему крыльцу и попросили воды. Они не просили поесть, но миссис Коуп была уверена, что они хотят. «У меня есть холодная цесарка», — сказала она. «Как мальчики, хотите, я дам вам мясо и бутербродов?» «Я не стану есть лысую птицу», — сказал меньшой мальчик. «Я бы съел курицы или индейки, но не цесарки». «Ее даже собаки не едят», — сказал старший. Он снял рубашку и повязал ее вокруг пояса так, что она болталась сзади хвостом. Миссис Коуп избегала смотреть на него. На руке у меньшого мальчика был порез. «Вы ведь не станете кататься на лошадях, раз я вам не разрешаю, а?» — спросила миссис Коуп с подозрением, и они в один голос ответили: «Нет, мэм». Так в деревенских церквах хором повторяют «Аминь». Она вошла в дом приготовить бутербродов и стала из кухни расспрашивать их, кто их родители и сколько у них братьев и сестер, и где те учатся. Они отвечали коротко и односложно, пихая друг друга и посмеиваясь, словно ее вопросы таили какой-то скрытый смысл. «А кто у вас преподает, мужчины или женщины?» – спрашивала она. «И те, и другие, а иной раз и вовсе не разберешь», – рявкнул старший мальчик. «А твоя мать работает, Павел?» – спросила она поспешно. «Она спрашивает, работает ли твоя мать?» – взвизгнул меньшой. Он прям-таки ошалел от этих лошадей. «Его мать, она работает на фабрике и оставляет его следить за малышами, но он не очень-то усердствует. Скажу вам, леди, он как-то засунул своего братишку в ящик и поджег его». «Я уверена, что Павел не может сделать ничего подобного». Она вышла с тарелкой бутербродов и поставила ее на крыльцо. Они мгновенно опустошили тарелку, и она подняла ее и застыла, глядя, как закатное солнце пылает над верхушками деревьев. Солнце, разбухшее и огненное, повисло в сети перистых облаков, словно в любую минуту могло сорваться и провалиться в чащу. Из верхнего окна девочка видела, как мать дрожит и прижимает руки к бокам. «Есть за что благодарить Господа», — внезапно сказала миссис Коуп печально изумленным голосом. «А вы, мальчики, благодарите перед сном Господа за то, что Он сделал для вас. Благодарите Его за все». Ее слова привели их в замешательство. Они кусали бутерброды так, словно те стали безвкусными. «Так как же?» — настаивала она. Они застыли, как воры, и жевали безмолвно. «По крайней мере, я это делаю», — закончила она, повернулась и вошла в дом, и девочка сверху видела, как они вздохнули облегченно. Старший переступал с ноги на ногу, словно выбираясь из капкана. Солнце пылало пронзительно, казалось, сейчас все вспыхнет. Белая водонапорная башня отсвечивала розовым, а трава неестественно позеленела, словно стала стеклянной. Девочка внезапно высунулась из окна, скосив глаза и далеко высунув язык, и захрипела так, будто сейчас ее вытошнит. Большой мальчик поднял глаза и уставился на нее. «Боже мой!» – пробормотал он. «Еще одна баба!» Девочка отпрянула от окна и застыла, прижавшись к стене, прерывисто дыша, так, словно ее ударили по лицу, и она не может понять, кто это сделал. Как только они ушли с крыльца, она пошла на кухню, где миссис Коуп мыла посуду. «Если мне попадется этот высокий мальчишка, я из него дух выбью», — сказала девочка. «Держись подальше от этих ребят», — миссис Коуп резко обернулась. «Леди, не должны ни из кого выбивать дух. Держись от них подальше. Утром они уедут. Утром они не уехали. Когда после завтрака миссис Коуп вышла на крыльцо, она увидела, как они, собравшись у черного хода, принюхиваются к запаху бекона. «Эй, мальчики», — сказала она, — «я думала, вы выйдете встречать дядю». На ее лице было то же выражение усталой горечи, что и накануне, но сегодня она чувствовала себя обманутой. Старший мальчик мгновенно отвернулся, а меньшой присел на корточки и начал возиться в песке. «Нет, мы не пошли», — сказал Павел. Старший мальчик слегка обернулся к ней и изрек: «Нам от вас ничего не нужно». Он не видел, как расширились ее глаза, но не мог не заметить значительную паузу. Помолчав, она сказала изменившимся голосом: «Не хотите ли, мальчики, позавтракать?» «У нас с собой много еды», — сказал старший мальчик. «Нам от вас ничего не надо». Она перевела взгляд на Павла. Его худое, бледное лицо было обращено к ней, но, казалось, он смотрит сквозь нее. «Вы ведь знаете, мальчики, что я вам рада», — сказала она, — «но я надеюсь, что вы будете вести себя как следует. Я надеюсь, что вы будете вести себя по-джентльменски». Они стояли, глядя в разные стороны, словно ожидая, когда она уйдет. «В конце концов», — сказала она неожиданно резко, — «это моя территория». Старший мальчик неразборчиво хмыкнул, и они все повернулись и пошли, оставив ее стоять с ошеломленным видом, таким, будто среди ночи ее выхватил луч прожектора. Вскоре вышла миссис Причард и встала в проеме двери, прислонившись к косяку. «Полагаю, вы знаете, что они вчера весь день катались на лошадях», — сказала она. «Украли из конюшни уздечку и катались. Холлис их видел. Вчера он выгнал их из амбара в 9 часов, а сегодня утром выгнал их из молочной. Они были все перемазаны в молоке, будто пили прямо из бидонов». «Какой ужас!» Опустив руки, миссис Коуп застыла у раковины. «Какой ужас!» С тем же выражением лица она давеча выпалывала сорняки. «С ними никак не справиться», — сказала миссис Причард. «Самое разумное — оставить их здесь на неделю, покуда не начнутся занятия в школе. Раз уж они решили устроить себе каникулы в деревне, остается только опустить руки». «Нет, я не опущу руки», — сказала миссис Коуп. «Скажите мистеру Причарду, чтобы он загнал лошадей обратно». «Он их уже загнал. Только вы не равняете 13-летнего мальчишку и мужчину вдвое его старше. Никогда не скажешь, что взбредет мальчишке в голову. Никогда не знаешь, где он сейчас носится. Утром Холлис видел их за бычьим загоном, и старший спросил его, можно ли тут где-нибудь помыться. А Холлис сказал, что тут ничего нету, и что вы не хотите, чтобы в вашем лесу бросали окурки. А тот сказал, это не ее лес. А Холлис сказал, что ваш. А младший сказал, слушай ты, эти леса боженькины, и сама она тоже егонная. А тот, что в очках, сказал, на вроде как она и небом над этим местом владеет. А меньшой сказал, есть у нее небеса, да нету аэроплана, чтобы туда взлететь. А старший сказал, дескать, он не видел места, где столько чокнутых баб. А Холлис и не стал с ними дальше разговаривать и пошел во свояси. Я пойду скажу им, что они могут уехать на молочном фургоне». Миссис Коуп вышла, оставив на кухне миссис Причард и девочку. «Послушайте», — сказала девочка, — «я могу вышвырнуть их отсюда куда проще». «Вот как?» — пробормотала миссис Причард, насмешливо на нее глядя. «Это как же?» Девочка стиснула кулаки и оскалилась, словно собираясь на кого-то наброситься. «Они сами уберутся», — сказала она довольным тоном. Потом она вернулась к окну верхней комнаты и увидела, как ее мать отходит от мальчишек, которые, расположившись у водонапорной башни, поедали что-то из коробки для печенья. Она услышала, как ее мать подходит к кухне и говорит: «Они сказали, что уедут на молочном фургоне, и вроде они не голодные, у них много еды в саквояже». «Небось, тоже сперли», — сказала миссис Причард.
«Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
Когда приехал молочный фургон, мальчишки куда-то исчезли, но как только он отъехал, они высунулись из прорехи в крыше телятника. «Ну как вам это нравится?» – сказала миссис Коуп, стоявшая у одного из окон второго этажа. «Это не потому, что я им чем-то навредила, это их собственное отношение». «Тебе никогда ничьё отношение не нравилось», — сказала девочка. «Я пойду и скажу им, чтобы они сматывались немедленно». «Ты к ним и близко не подойдёшь, ясно тебе?» — сказала миссис Коуп. «Почему?» — спросила девочка. «Я сама пойду и научу их уму-разуму». Девочка устроилась у окна и вскоре увидела высвеченную солнцем зелёную шляпу. Её мать двигалась к телятнику. Мальчишки тут же исчезли, старший выскочил наружу, остальные за ним и бросились наутёк. Появилась миссис Причард, и женщины побежали к рощице, где только что скрылись мальчишки. Их шляпы исчезли среди деревьев, а из рощи выскочили беглецы и, перебежав через поле, скрылись в лесу. Когда миссис Коуп и миссис Причард выбрались в поле, там уже никого не было, и им пришлось вернуться обратно. Как только миссис Коуп вошла в дом, за ней прибежала с криком миссис Причард. «Они выпустили быка!» – визжала она. «Выпустили быка!» Черный бык действительно плавно и лениво гнался за ней. По пятам за ним, шипя, двигались четыре гусыни. Бык был непокладист, и миссис Причард и двум неграм потребовалось полчаса, чтобы загнать его обратно в хлев. Поскольку все мужчины возились с быком, мальчики беспрепятственно выпустили бензин из трех тракторов и снова скрылись в лесу. На висках миссис Коуп вздулись голубые жилки, и миссис Причард с удовольствием отметила это. «Ну что, как я и говорила, ничего не поделаешь». Миссис Коуп поспешно ела обед, даже не заметив, что не сняла шляпу. Заслышав малейший шум, она вскакивала. Сразу после обеда миссис Причард вышла во двор и сказала: «Ну что, хотите вы знать, где они сейчас?» И улыбнулась с радостно всеведущим видом. «Ну так где же?» – спросила миссис Коуп, переходя в состояние боевой готовности. «А вон на дороге швыряют камни в ваш почтовый ящик», — сказала миссис Причард, довольно развалившаяся в дверном проеме. «Пытаются сшибить его со стойки». «В машину», — приказала миссис Коуп. Девочка села с ними, и они выехали на дорогу. Мальчики сидели на обочине, швыряя камни в почтовый ящик. Миссис Коуп остановила машину и выглянула из окна. Они смотрели на нее, словно видели впервые. Старший – пристально и угрюмо, младший – прищурившись, глаза Павла разбегались над потертым истребителем на майке. «Павел», – начала она, – «я уверена, что твоя мать была бы возмущена, если бы узнала, как ты себя ведешь». Она сделала паузу, ожидая эффекта. Казалось, его лицо дрогнуло, но он продолжал безучастно смотреть сквозь нее. «Я терпела все это довольно долго», — сказала она. «Я хотела обойтись с вами вежливо. Разве я была неприветлива к вам, мальчики?» Напротив нее сидели три статуи, и лишь большая заговорила. «Мы даже не на вашей стороне дороги, леди». «Ничего вы с ними не поделаете», — громко прошипела миссис Причард. Девочка сидела на заднем сиденье с краю. У нее был яростный оскорбленный вид, но она вжалась в сиденье так, что в окно ее не было заметно. Миссис Коуп говорила медленно, четко выговаривая каждое слово. «По-моему, я была приветлива с вами, мальчики. Я два раза вас накормила. Сейчас я еду в город, и если на обратном пути застану вас здесь, позову шерифа». С этими словами она тронула машину. Девочка, быстро обернувшись к заднему окну, увидела, что они не пошевелились, даже не посмотрели вслед. «Вы только их разозлили», — сказала миссис Причард, «и совершенно неясно, что они собираются делать». «К тому времени, когда мы вернемся, их уже не будет», — ответила миссис Коуп. Миссис Причард не выносила, когда напряжение событий падало, и сама нагнетала тревогу. «Я знала одного мужчину», — сказала она. «Так его жену отравил ребенок, которого она приютила по доброте душевной». Когда они возвращались из города, мальчиков на дороге не было, и она заметила. «Мне куда больше нравится видеть их. Когда они перед тобой, всегда знаешь, что они делают». «Ерунда», — буркнула миссис Коуп. «Я их припугнула, и теперь мы можем спокойно о них забыть». «Я-то их не забуду», — сказала миссис Причард. «Не удивлюсь, если в ихнем чемодане ружье». Миссис Коуп гордилась, что не попадается на удочку миссис Причард. Знаки и предзнаменования, которые всюду видела миссис Причард, миссис Коуп считала признаками разыгравшегося воображения. Но сегодня ее нервы были настолько напряжены, что она лишь отрезала. «Ну, с этим покончено. Мальчишки ушли, все в порядке». «Ну что ж, поживем, увидим», — сказала миссис Причард. Вечером все было тихо, но за ужином миссис Причард сообщила, что слышала зловещий смех из кустов возле телятника. Это был злорадный, полный тайного смысла смех, и она сказала, что отчетливо слышала его 3 раза. «Я вот ничего не слышала», — сказала миссис Коуп. «Я думаю, они нанесут удар, как только стемнеет», — сказала миссис Причард. Миссис Коуп и девочка просидели на крыльце до 10 вечера, но ничего не произошло. Поквакивали древесные лягушки, да и изредка кричала из темноты козадой. «Они ушли», — сказала миссис Коуп, бедняжки. И она стала объяснять девочке, что им постоянно нужно благодарить Господа, потому что они могли бы жить в поселении, или быть неграми, или сидеть в родовспомогательном аппарате, либо могли быть европейцами, которых возят в телячьих вагонах. И она восторженным голосом начала молиться, но девочка, прислушиваясь к какому-то шороху в темноте, не внимала ей. Следующее утро по-прежнему не было ничего подозрительного. Лес высился голубым гранитным бастионом. Ночью дул ветер, и солнце встало бледно-золотым. Наступала осень. Даже небольшие перемены погоды заставляли миссис Коуп благодарить Господа, но смена времен года всегда вселяла в нее опасение, что ее покинет удача. Как бывало нередко, когда одно дело завершено и предстоит заняться следующим, миссис Коуп обратила внимание на девочку, которая нацепила поверх юбки бриджи, на голову надела мягкую мужскую шляпу и вооружилась 2 пистолетами, запихнув их в декоративную кобуру. Шляпа была очень узкой, и, казалось, от этого кровь прилила к ее щекам. Миссис Коуп смотрела на девочку с трагическим выражением. «Почему ты все время корчишь из себя идиотку?» — спросила она. «Что, на войну собралась? Когда же ты, наконец, вырастешь? Что с тобой творится? Смотрю на тебя, и просто выть хочется. Порой кажется, что ты дочь миссис Причард». «Оставь меня в покое!» — раздраженно пискнула девочка. «Оставь меня в покое! Оставь меня! Я не твоя дочь!» И она побежала к лесу, вытянув шею и зажав в руках по пистолету, будто преследуя невидимого врага. Миссис Причард вышла на улицу. Настроение у нее было хмурое, потому что ничего страшного сказать было нельзя. «Кошмарно себя чувствую», — заявила она, держась за щеку. «Проклятые зубы, каждый как раскаленный».
«Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
Девочка кралась по лесу, заставляя палую листву зловеще звучать под ногами. Солнце поднялось выше и стало лишь белой дырой, чем-то вроде щели, через которую ветер мог убежать в небо, еще более темное, чем он сам. «Я поймаю вас», — бормотала девочка, — «я вас поймаю одного за другим и разнесу в пух и прах. Выходите! Выходите!» Она прицелилась в группу сосен раза в четыре выше ее. Бормоча и пыхтя, она пошла дальше, внезапно наводя пистолет на какую-нибудь безобидную ветку. Время от времени она останавливалась выдернуть вцепившуюся в рубашку колючку, приговаривая: «Оставь меня в покое, говорю тебе, оставь меня!» Щелкала курком и пробиралась дальше. Вскоре она присела на пень передохнуть. Но даже сейчас ее ноги беспокойно двигались, словно она пыталась вдавить кого-то каблуком в землю. Внезапно девочка услышала смех. Она подскочила, по ее телу забегали мурашки. Смех повторился. Потом она услышала плеск и замешкалась, не зная, в какую сторону бежать. Она находилась в двух шагах от лужайки, где пасли коров. Стараясь ступать бесшумно, девочка выбралась на опушку и тут же заметила мальчишек. В 20 футах от нее они плескались в котловане, где мыли коров. Их одежда была сложена за чемоданом в недосягаемости воды, которая выплескивалась через край котлована. Большой мальчик стоял, а меньший пытался взобраться ему на плечи. Павел сидел в воде, глядя прямо перед собой. Его очки были забрызганы. На своих товарищей он не обращал внимания. Деревья, должно быть, казались зелеными водопадами сквозь мокрые стекла его очков. Девочка притаилась за сосной, прижавшись щекой к стволу. «Вот бы всегда здесь жить!» — закричал меньшой мальчик, забравшись большому на плечи. «Черт возьми, и я бы не прочь!» — выпалил тот и подпрыгнул, пытаясь скинуть свою ношу. Павел сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было сказать, слышит он своих спутников или нет. С застывшим взглядом он был похож на поднявшегося из гроба мертвеца. «Если бы все здесь исчезло, — сказал он, — мы бы и не вспоминали об этом». «Слушайте», — сказал старший мальчик, медленно приседая в воде. Малыш все еще сидел на его плечах. «Это все никому не принадлежит». «Это все наше», — сказал меньшой. Девочка не шелохнулась. Павел внезапно выскочил из воды и стал носиться по лужайке. Когда он снова подбежал к котловану, те двое тоже выскочили и погнались за ним. Солнце сверкало на их мокрых телах. Старший мальчик выбился вперед и теперь возглавлял бегущих. Они два раза обежали лужайку и в конце концов свалились возле своей одежды, тяжело дыша. «Знаете, что бы я сделал здесь, будь у меня возможность?» — сказал старший мальчик хрипло. «Что же?» — приподнялся меньшой. «Я бы построил здесь большую автостоянку или что-нибудь вроде этого», — сказал тот. Они стали одеваться. Солнце блестело в стеклах очков Павла, скрывая его глаза. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал он, вытащил что-то из кармана и протянул им. С минуту они рассматривали его ладонь. Затем, не сказав ни слова, Павел поднял саквояж, и они двинулись в лес, пройдя в 10 футах от девочки, на щеке которой остался розовый отпечаток сосновой коры. С изумлением она наблюдала, как, остановившись, они собрали все спички, которые у них были, и принялись добывать огонь. Постепенно между ними и девочкой вытянулась узкая полоска огня, и они прыгали и улюлюкали, глядя, как пламя добирается до ближайших деревьев. Ветер раздувал огонь, и вскоре мальчишки исчезли в дыму, визжа. Девочка повернулась и попыталась было бежать, но ноги ее словно наполнились свинцом, и она еще какое-то время стояла, преисполненная совершенно незнакомой, отчаянной горечи. А потом бросилась на утек. Миссис Коуп и миссис Причард работали в поле за Ригой, когда миссис Коуп увидела дым над лесом. Она вскрикнула, и миссис Причард указала на дорогу, по которой неслась девочка, причитая: «Мама, мама, они хотят выстроить здесь стоянку для автомобилей». Миссис Коуп принялась созывать негров, а миссис Причард, крича, побежала по дороге. Мистер Причард вышел из хлева, двое негров бросили работу и направились к миссис Коуп. «Скорее же, скорее!» — кричала она. «Надо потушить!» Они прошли мимо, не удостоив ее взглядом, и не спеша двинулись к лесу. Она побежала за ними, крича: «Скорее, скорее! Вы что, не видите?» «Успеется», — сказал Кальвер, и они не прибавили шагу. Девочка подошла к матери и посмотрела ей в лицо, словно видела его впервые. Она различила на нем печать той же самой горечи, что охватила и ее саму, но лицо матери было старше и, казалось, могло принадлежать кому угодно — негру, европейцу или самому Павлу. Девочка быстро отвела глаза и увидела, как за фигурами негров быстро растет и ширится столб дыма в гранитной стене леса. Она напрягла слух и смогла различить далекие дикие вопли радости, словно пророки плясали в огненной печи, в круге, который ангел расчистил для них.
Огня. Рассказ Фланнери О'Коннор перевел с английского и читал Дмитрий Волчек. Музыка Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Иоанну». Продюсер Андрей Амочкин. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
«Запас свободы». Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.